Джудит Макнот. Рай. You're the bravest of hearts, you're the strongest of souls. You're my light in the dark, you're the place I call home. I know that you're breaking up inside. I see it in your eyes. Even you face the night, afraid and alone. That's why I'll be there. Глава 46. Они поужинали пиццей и вином в квартире Мередит, устроив импровизированный пикник на полу у камина. Мэтт наклонился и потянулся за стаканом, искоса наблюдая за Мередит. Она неотрывно смотрела в огонь, обняв руками колени. «Какой очаровательный клубок противоречий!» — думал Мэтт. Несколько недель назад он видел ее, спускающейся по парадной лестнице в опере, с видом юной королевы. Сегодня в кабинете, одетая в деловой костюм, и окруженная сослуживцами, она была самим воплощением президента огромной компании. Сейчас же, сидя перед камином в тесных джинсах, обтянувших соблазнительную попку, и объемном свитере грубой вязки, доходившем почти до колен, она была той девушкой, которую он знал много лет назад. Может, это превращение из строгой деловой женщины в бесхитростную девчонку и служит причиной того, что он не может угадать ее настроение и проникнуть в ее мысли. Сначала он думал, что она расстроена упоминанием о его многочисленных романах, но весь вечер Мередит была весела и дружелюбна. Но теперь, наблюдая за ее задумчивым лицом, Мэтт пытался вспомнить, появлялась ли эта легкая улыбка в старые времена за обедом. «Что ты вспомнила такого веселого?» — лениво спросил он, но его вопрос неожиданно вызвал взрыв громкого смеха. «Ну?» — допытывался он, хмурясь, но Мередит лишь покачала головой и закрыла ладонями смеющееся лицо. «Мередит!» — чуть строже повторил он, но она расхохоталась еще сильнее. «Это все ты!» — выдавила она наконец. «Вспомнила, как ты выглядел весь в чулках!» Мэтт расплылся в улыбке еще до того, как она добавила: «Видел бы ты себя в зеркале!» Она попыталась немного успокоиться, по-прежнему закрывая лицо руками, повернулась к нему и посмотрела сквозь раздвинутые пальцы. То, что она увидела, заставило ее закатить глаза и вновь скорчиться от смеха. «Кэри Грант!» — фыркнула она, хохоча так заразительно, что плечи ее тряслись. «Мисс Миллисент, должно быть, выжила из ума. Ты так же похож на Кэри Гранта, как пантера на домашнюю кошечку». «Так кто я, пантера или кошечка?» — хмыкнул он, хотя уже понял, что Мередит сравнила его с пантерой, и лег на спину, подложив руки под голову и улыбаясь в потолок. Впервые в жизни довольный судьбой и собственной участью. «Кажется, нам пора сесть за работу», — выговорила она наконец. «Уже без четверти 9». Мэтт неохотно встал, помог ей убрать остатки ужина, а потом подошел к дивану и вынул из портфеля 30-страничный контракт, который намеревался прочитать. Мередит села напротив него в обитое набивным коленкором кресло и тоже вынула пачку документов. Несмотря на прежнее веселое настроение, она остро осознавала присутствие Мэтта, и от этого с каждой минутой становилось все более неловко. Подумать только, ведет себя как ручной котенок, над которым Мередит подшучивала. Но столь странное для него поведение отнюдь не успокаивало ее. В отличие от миссис Миллисент, Мередит сознавала угрозу, которую он представлял. Мэтт – настоящая пантера, терпеливо выслеживающая добычу. Неторопливый, грациозный хищник, опасный зверь. Да, она все понимала. Так почему же ее с каждой минутой все больше и больше тянуло к Мэтту? Мередит украдкой взглянула на него. Мэтт сидел на диване, положив ногу на ногу и закатав рукава сорочки. И тут произошло то, чего она меньше всего ожидала. Надев очки в золотой оправе, придавшие ему невероятно сексапильный вид, Мэтт открыл лежавшую на коленях папку и начал читать. Почувствовав, что она наблюдает за ним, Мэтт поднял глаза и увидел, как она удивленно взирает на его очки. «Не стоит зря напрягать глаза», — мягко пояснил он и снова вернулся к чтению. Мередит восхищала его способность мгновенно отвлечься от всего постороннего и сосредоточиться, но ей самой не работалось. Она смотрела в огонь, вспоминая о том, что сказал сегодня Сэм Грин. Вскоре ее мысли переключились на угрозу взрыва в Нью-Орлеанском магазине, затем на проблемы с Гордоном Митчеллом и на вчерашний телефонный звонок Паркера. Он предупредил, что придется искать другого кредитора, который согласится выдать кредит на Хаустонский участок. Все неприятные воспоминания вереницей кружились в ее голове, сплетаясь клубком змей, пока не прошло 15 минут, а потом 20 и 30. Внезапно в тишине раздался спокойный голос Мэтта. «Хочешь поговорить о том, что тебя мучит?» Мередит резко вскинула голову и увидела, что он пристально смотрит на нее. Забытый контракт лежит рядом на диване.
«Нет», — механически ответила она. «Возможно, я слишком преувеличиваю. Все это пустое. Вряд ли тебе будет интересно».
«А ты попробуй», — предложил он все тем же невозмутимым ободряющим голосом. Он выглядел таким уверенным, несгибаемым и непобедимым, и Мередит решила воспользоваться его предложением. Откинув голову на спинку кресла, она на мгновение закрыла глаза и тяжело вздохнула.
«У меня какое-то странное, тоскливое чувство», — призналась она, поднимая голову и глядя на него с беззащитной искренностью. «Что должно случиться что-то или уже случилось, и это ужасно. Что бы это ни было, но это нечто ужасное».
«Но не можешь ли ты точно определить источник дурного предчувствия?»
«Я думала, ты посмеешься над тем, что я сейчас сказала», — призналась Мередит.
«Тут не над чем смеяться, особенно если ты действительно ощущаешь что-то непонятное. Это интуиция, Мередит, и ты не должна от нее отмахиваться. С другой стороны, причина может быть в стрессе или в том, что я вновь появился в твоей судьбе. Тогда, много лет назад, когда мы встретились, твоя жизнь превратилась в ад. Возможно, в тебе проснулся суеверный страх, и ты боишься, что сейчас может случиться то же самое». Мередит вздрогнула и поежилась. Слишком уж точно Мэтт описал все, что с ней творится, но все же отрицательно покачала головой, уверенная, что причина ее мрачных предчувствий совсем в другом.
Вряд ли во всем виноват ты или стресс. Хотя я никак не могу определить, в чем загвоздка.
Начни с того, что попытайся вспомнить с точностью до часа, когда ты впервые почувствовала это. Откуда взялось внезапное ощущение неловкости и беспокойства?
Мередит устало улыбнулась Мэтту. Последнее время я постоянно испытываю нечто подобное.
Мэтт ответил ей улыбкой. Надеюсь, это моя вина.
Мередит поняла смысл его слов, прерывисто вздохнула, желая, очевидно, напомнить, что он обещал сегодня не говорить о личном, и поэтому Мэтт немедленно вернулся к прежнему разговору.
Подумай, когда появилось внезапное ощущение чего-то странного, несмотря на то, что, казалось, все шло хорошо?
Мередит мгновенно вспомнила тот день, когда отец объявил, что она назначена на пост президента, но лишь потому, что Гордон Митчелл отказался от предложения. Она обо всем рассказала Мэтту, и тот, немного подумав, кивнул.
Так оно и есть. Интуиция подсказывала тебе, что он ведет себя по меньшей мере странно и уж никак не разумно с точки зрения нормального человека. Твои инстинкты не подвели тебя. Посмотри, что произошло с тех пор. Он окончательно потерял твое доверие, и именно его вы подозреваете во взяточничестве. Кроме того, он нарушает стандарты качества, установленные для вашего магазина, и открыто выступает против тебя на совещаниях.
«Вижу, ты очень доверяешь своему подсознанию», — удивленно пробормотала она. Мэтт вспомнил о том, как много он поставил на инстинктивную веру в то, что чувства, которые она питала к нему, еще живы, и еле тлеющие огоньки, которые он пытается раздуть в яркое пламя. Мэтт позволил себе мечтать о взаимности, и потребность в ней росла с каждой минутой, проведенной с Мередит. Если он потерпит поражение, его терзания будут еще мучительнее, потому что он так отчаянно надеялся на успех. И, зная все это, Мэтт, однако, был готов рискнуть.
«Ты понятия не имеешь», — выразительно вздохнул он, — «как сильно я верю в него». Немного поразмыслив, Мередит сказала:
«Причины моего предчувствия надвигающегося несчастья гораздо легче определить, чем кажется. Все началось в понедельник, со звонка какого-то доброжелателя, сообщившего, что в Нью-Орлеанский магазин подложена бомба. Тревога оказалась ложной, но мы потеряли на этом немало денег. Это наш самый новый магазин, расходы на который еще не окупились. Тамошние руководители едва сводят концы с концами, а ведь я лично гарантировала возврат долга. Если он начнет терпеть убытки, их придется покрывать из дохода от других магазинов».
«Но почему тебя так волнует это?»
«Потому что...» — вздохнула Мередит. «Мы слишком быстро расширяемся и слишком много задолжали. У нас нет выбора. Мы должны идти вперед и выдерживать конкуренцию, иначе попросту рискуем выйти из моды и разориться. Проблема в том, что у нас слишком мало наличных денег, чтобы легко выиграть сражение, если возникнет такая необходимость, или если случится что-нибудь, и наши магазины начнут терять деньги».
«Но не можешь ли ты в этом случае просто взять взаймы?»
«Это нелегко сделать. Мы и так уже задолжали огромные суммы, Однако сейчас меня беспокоит не столько это, сколько известие о том, какое количество наших акций продается на бирже каждый день. Я заметила это по биржевым курсам за последние пару месяцев, но предположила, что инвесторы считают нашу компанию достаточно надежным и хорошим долгосрочным вложением. Продолжала она, пытаясь взять себя в руки. Но Сэм Грин, наш поверенный, уверен, что это верный признак готовящегося насильственного захвата компании. У него много контактов на Уолл-стрит, и, очевидно, слухи давно уже распространяются. Паркер говорил о чем-то подобном в октябре, но мы не обратили на него внимания. И все-таки он может оказаться прав. Пройдет несколько недель, прежде чем мы узнаем имена тех, кто за последнее время купил наши акции. Но даже в этом случае они не обязательно могут рассказать нам что-то действительно важное. Если компания пожелает держать в тайне намерение захватить нас, владельцы не будут покупать акции на свое имя. Для этого у них достаточно подставных лиц. Они могут даже класть акции на счета, открытые на несуществующих вкладчиков, хотя это и незаконно. Но тут Мередит опомнилась и с подозрением взглянула на Мэтта. «Ты ведь прекрасно знаешь, как это делается, не так ли?» Мэтт весело вздернул брови. «Предпочитаю не комментировать подобные выпады». «Компания, которую ты попытался захватить несколько месяцев назад, заплатила 50 миллионов, чтобы ты оставил ее в покое. У них было чем откупиться, но мы не можем себе этого позволить. У нас попросту нет таких денег, и мы не сумеем противостоять захвату». «Боже!» — сокрушенно пробормотала она. «Если Бэнкрофт станет всего-навсего филиалом большой корпорации, я этого не переживу». «Поэтому следует заранее предпринять определенные шаги». «Знаю. И совет директоров обсуждал необходимые для этого меры, но до сих пор так и не сделал ничего по-настоящему эффективного». Не находя себе места, Мередит встала и поворошила кочергой уголья. За спиной раздался голос Мэтта. «Это все? Или тебя тревожит что-то еще?»
«Еще?» — сдавленно засмеялась Мередит, выпрямившись. «Есть кое-что еще. Но все сводится к тому, что подобного никогда не случалось раньше. И от этого ужасно тяжело на душе. Страх того, что мы стали объектом захвата и угроз террориста. А тут еще Паркер сообщил, что не может судить нам денег на участок в Хаустоне. И теперь придется иметь дело с новым кредитором».
«А почему Паркер отказал вам?»
«Потому что сам банк сейчас нуждается в деньгах и не может сужать огромные суммы погрязшим в долгах клиентам. Не удивлюсь, если бедняга Паркер тревожится, сможет ли Бэнкрофт выплатить проценты по уже полученным судам».
«Он уже достаточно взрослый», — холодно бросил Мэтт, сунув бумаги в портфель. «Пусть сам разбирается. Если он раздал в кредит больше денег, чем следовало, значит, сам виноват».
Каждый раз при упоминании Рейнольдса ревность разъедала душу Мэтта словно кислотой, и сейчас его настроение мгновенно испортилось.
«Тебе нужно хорошенько выспаться», — сказал он Мередит, и по резкому тону она поняла, что Мэтт собирается уходить. Удивленная столь неожиданным решением, Мередит, тем не менее, проводила Мэтта до двери, ругая себя за то, что обременяет его своими неприятностями. В дверях Мэтт обернулся. Когда мы собираемся, чтобы отметить твой день рождения?»
«В половине восьмого?»
— предложила она. «Идет». Мэтт шагнул в коридор, и Мередит остановилась в дверях.
«Кстати, насчет завтрашнего вечера», — сказала она. «Поскольку это мой день рождения, я бы хотела просить тебя об одном одолжении».
«Каком именно?» — спросил он, ставя на пол портфель и натягивая пальто.
«Не могли бы вы с Паркером разговаривать, вместо того, чтобы замыкаться в каменном молчании, как вчера перед пресс-конференцией? Согласен?»
«Опять она заботится о своем драгоценном Паркере!» Мэтт кивнул, попытался спросить что-то, поколебался, шагнул к ней и все-таки высказался. «Кстати, о Паркере!» С обманчивым спокойствием начал он. «Ты все еще спишь с ним?» Рот Мередит сам собой раскрылся.
«И что, спрашивается, это означает?» — вспыхнула она.
«Все очень просто. Я предполагаю, что ты с ним спишь, поскольку вы помолвлены, и поэтому решил спросить».
«Какое право ты вообще имеешь спрашивать? И кем ты себя считаешь, черт возьми?»
«Твоим мужем».
По какой-то причине категоричность этого утверждения заставила ее сердце чаще забиться.
Мередит судорожно сжала ручку двери, боясь, что сейчас упадет. Но Мэтт заметил, в каком она состоянии, и с легкой улыбкой добавил: «Поверь, это неплохо звучит, как только привыкнешь».
«Вовсе нет»,
— мятежно вскинулась она, хотя в глубине души признала, что он прав, хотя и не слишком. Мэтт перестал улыбаться. «Тогда позволь объяснить тебе, что есть слова, которые звучат намного хуже. Если ты по-прежнему спишь с Рейнольдсом, это называется супружеской неверностью».
Мередит захлопнула дверь с такой силой, что она наверняка сорвалась бы с петель, не успей Мэтт вовремя подставить ногу.
Схватив Мередит за плечи, он буквально вытащил ее в коридор. Жесткий рот завладел ее губами в грубом и одновременно нежном поцелуе. Руки притягивали ее все ближе к широкой мужской груди. Постепенно ошеломительный натиск сменился осторожным прикосновением губ к губам, легким, мучительно сладостным касанием, которому было еще труднее противиться. Зубы слегка прикусили мочку уха, и хриплый шепот посылал дрожь озноба по ее спине. «Я знаю, ты тоже хочешь поцеловать меня. Почему бы не поддаться порыву? Я более чем готов и весь в твоем распоряжении». К ужасу Мередит дразнящие обольстительные слова заставили забыть о гневе и возбудили странное и совершенно неуместное желание засмеяться и сделать именно то, о чем и просил Мэтт. «И если я погибну в катастрофе по пути домой?» — тихо уговаривал он, снова скользя губами по щеке к ее рту. «Подумай, какие угрызения совести будут тебя терзать при мысли о том, как ты отказала мне в последнем утешении?» Пытаясь заглушить рвущийся из горла смех, Мередит открыла рот, чтобы сказать что-то шутливое, а еще лучше язвительное. Но в эту секунду его губы впились в ее. Одной рукой он поддерживал ее голову, другой
сжимал бедра, не давая шевельнуться. И Мередит забыла обо всем, потеряла голову. Прижатая к сильному телу, чувствуя себя во власти его губ, рук и языка, она почувствовала, что сдается без борьбы. Стиснутые, упиравшиеся в его грудь кулаки расслабились. Ладони скользнули под пальто и рубашку, и пальцы гладили теплую, поросшую волосками грудь. Его язык проник в рот и встретился с ее языком. Губы неумолимо раздвигали ее губы, и Мередит с неожиданной радостью приветствовала вторжение его языка, безвольно отвечая на поцелуи, охваченная страстью и смущением. И руки Мэтта конвульсивно сжались еще сильнее. Он со свирепой настойчивостью словно стремился поглотить ее заживо, вобрать в себя. И Мередит ощутила, как желание буйным пламенем загорелось в ее крови. Охваченная нерассуждающей паникой, она отпрянула и, вырываясь из его объятий, отступила к двери, тяжело дыша и вновь сжимая кулаки. «Как ты можешь спать с Рейнольдсом, когда так целуешь меня?» Тихо и обвиняюще бросил он. Мередит с трудом удалось принять гневно-презрительный вид. «А ты? Как ты мог нарушить обещание вести себя прилично?» «Но мы уже не у тебя дома», — откликнулся он, и эта способность вывернуться из любого положения и обернуть каждый нечестный поступок в свою пользу оказалась последней соломинкой. Мередит отступила, подавляя желание хлопнуть дверью перед носом Мэтта, и все-таки, не удержавшись, с громким стуком закрыла ее. Оказавшись в безопасности, она привалилась к косяку и в тоскливом ужасе повесила голову. Уже того, что он шантажировал ее и принудил подписать это соглашение, было достаточно для любой женщины, обладающей силой воли, чтобы выстоять против него эти коротких 3 месяца. Но только не для нее, с бешенством думала она, отходя от двери. Не для нее. Она не продержалась и 3 недель. Несчастная, безвольная дурочка. Марионетка в руках Фаррелла. Полное отвращение к себе, Мередит поплелась к дивану, остановившись, чтобы взять в руки снимок Паркера. Он смотрел на нее, красивый, надежный, улыбающийся, верный и честный. И он любил ее, и 100 раз говорил ей об этом. А Мэтт ни разу, никогда. Но спасет ли это ее от потери гордости и самоуважения в объятиях Мэтью Фаррелла? Вероятно, нет, с горечью вздохнула Мередит. Не в этих обстоятельствах. Стюарт считает, что Мэтт не хочет ранить ее. Если вспомнить, как он бросился спасать ее вчера, Мередит готова была поверить этому даже сейчас, сжигаемая чувствами, которых не хотела и не умела побороть. Нет, Мэтью не хочет причинить ей боль. По каким-то странным и неясным ей причинам Мэтт почему-то стремился вернуть ее. Но именно тут и начнутся ее беды и несчастья. Репутация Мэтта как неотразимого покорителя сердец всем известна. И кроме того, он был совершенно непредсказуем и абсолютно ненадежен. И сочетание этих качеств, вне всякого сомнения, разобьет ее сердце. Мередит опустилась на диван и закрыла лицо руками. Он не хочет причинить ей боль. Несколько минут она решала, не стоит ли возбудить в нем защитные инстинкты, Те самые, что заставили его перевернуть небо и землю, чтобы помочь ей. Может, стоит сказать честно? Мэтт, я знаю, что ты не хочешь ранить меня, поэтому уходи, пожалуйста. У меня впереди своя жизнь, планы на будущее, и не нужно становиться мне поперек дороги. Я ничего для тебя не значу, совсем ничего. Просто очередное завоевание, еще одна победа, мимолетное увлечение. Да, она может так сказать, но это будет простой тратой времени. Мередит уже объясняла Мэтту нечто подобное, но другими словами. Он намеревался бороться до конца и выйти победителем, и делал это по причинам, ясным лишь ему одному. Подняв голову, Мередит уставилась в огонь, вспоминая его слова. «Я подарю тебе рай на золотом блюде. У нас будет семья, дети. Я бы хотел шестерых, но соглашусь и на одного. Если она признается, что не может иметь детей, Мэтт, скорее всего, откажется от своих планов. Но едва Мередит поняла, что такое вполне возможно, сердце сжалось такой тоской, что казалось, вот-вот остановится. И Мередит неожиданно разозлилась и на него, и на себя. «Будь ты проклят!» — воскликнула она вслух. «Будь проклят за то, что вновь заставил меня почувствовать себя уязвимой!» Он вовсе не желает никакой семьи. Вероятно, его влечет новизна, стремление добиться своего и заставить ее жить с ним. Но в постели она надоест ему через несколько дней. Мэтт слишком чувственный по натуре человек. Он спал с десятками звезд из самых известных моделей. У Мередит же нет никакого опыта. Она сексуально подавлена и ни на что не способна. Кому это знать, как не ей? Она чувствовала себя так в постели с Мэттом 11 лет назад. И после развода потребовалось больше 2 лет, чтобы вернуть хотя бы какое-то подобие чувства собственного достоинства и способность ощущать желание. Лайза считала, что единственный способ излечиться до конца – переспать с кем-то еще. И Мередит честно попыталась. Она легла в постель с университетской звездой по бегу на длинные дистанции, самоуверенным молодым человеком, преследовавшим ее не один месяц. И эта ночь оказалась настоящим несчастьем. Он тяжело дышал и лапал ее так, что Мередит выворачивала от омерзения, а ее неловкость и холодность, в свою очередь, злили его. До сих пор она не могла без стыда вспомнить его насмешки, от которых становилось еще противнее. «Ну же, детка, не лежи, как бревно, шевелись хоть немного. Да что это с тобой, черт возьми? Выглядишь такой горячей штучкой, а на самом деле кусок льда!» И когда он попытался овладеть ею, внутри у нее что-то перевернулось, и она начала бешено сопротивляться, схватила одежду и сбежала. После этого Мередит решила, что секс не для нее. Единственным любовником, кроме Мэтта, был Паркер. Нежный, милый и нетребовательный. Но даже он не был удовлетворен ею в постели. Правда, никогда не упрекал Мередит, но она все понимала. Мередит положила голову на спинку дивана, глядя сухими глазами в потолок, отказываясь дать волю сжимавшим горло слезам. Паркер никогда бы не заставил ее чувствовать себя такой жалкой и ничтожной. Никогда. На такое способен лишь Мэтт. Но даже сознавая это, Мередит хотела его. Это озарение, ужасающее, непрошенное, неоспоримое и невыносимое, оглушило ее. Всего лишь за несколько дней Мэтт сумел довести ее до полной и позорной капитуляции. Слезы стыда и безнадежности сверкали в глазах Мередит. Он даже не признался ей в любви, чтобы заставить ее отказаться от всех планов на будущее и пожертвовать своей жизнью. Старинные напольные часы пробили 10. Для Мередит этот звон означал конец ее спокойствию и умиротворению. Мэтт провел Роллс-Ройс между двумя грузовиками, почти перекрывшими полосу движения, и взял трубку. Часы на приборной доске показывали 10, но Мэтт не посчитал, что звонить в такой час неудобно. Питер Вандервилд ответил после второго звонка, немного испуганный и польщенный столь поздним звонком. «Моя поездка в Филадельфию полностью удалась, сэр», — начал он, почти уверенный в том, что босс звонит именно поэтому. «Неважно», — нетерпеливо бросил Мэтт. «Я хочу знать, не произошла ли каким-то образом утечка информации, утечка, которая могла вызвать на Уолл-стрит слухи, что мы пытаемся захватить компанию». «Не может быть! Я принял все обычные предосторожности, чтобы ни единой душе не было известно о том, что мы скупаем акции, пока не придет срок представить данные в комиссию по ценным бумагам и биржам. Акции Бэнкрофт неуклонно растут в цене, поэтому, естественно, последнее время они обходятся нам дороже». «Я думаю, в игру вступил еще один игрок», — сухо бросил Мэтт. «Необходимо его обнаружить, черт возьми. Займитесь этим». «Кто-то еще хочет прибрать их к рукам?» — удивился Питер. «Я уже думал об этом, но почему? Совершенно невыгодное сейчас вложение, если только у этого неизвестного нет каких-либо личных причин, как у вас». «Питер», — предупредил Мэтт, — «постарайтесь не совать нос в мои дела, если не хотите заняться изучением объявлений в разделе «Работа». «Я не хотел, то есть я читал в газетах, простите». «Вот и прекрасно», — перебил Мэтт. «Срочно проверьте, верны ли эти слухи. И если действительно кто-то решил поживиться, немедленно узнайте его имя». Роскошный лайнер медленно скользил по тяжелым волнам Атлантики, то поднимаясь на гребне, то медленно опускаясь. И это непрерывное движение доводила Филиппа Бэнкрофта однообразием и монотонностью почти до бешенства. Сидя за капитанским столом между женой сенатора и техасским нефтяным магнатом, он с сделанным интересом слушал, что говорит соседка. «Мы прибудем в порт послезавтра, к концу дня. Надеюсь, вам нравится круиз?»
«Чрезвычайно», — солгал он, украдкой бросая взгляд на часы. «В Чикаго уже 9 вечера. Вместо того, чтобы оказаться узником в этом плавучем отеле, ему следовало бы сейчас смотреть новости по телевизору или играть в карты в загородном клубе».
«Вы навестите друзей, когда мы будем в Италии?» — поинтересовалась жена сенатора.
«У меня нет там друзей», — буркнул Филипп. Несмотря на изнуряющую скуку, он с каждым днем чувствовал себя лучше, сильнее и увереннее. Его доктор оказался прав. Необходимо было полностью отрешиться от тревог и забот, и особенно от всего, связанного с бизнесом.
«Нет друзей в Италии?» —
— повторила соседка, безуспешно пытаясь продолжить одностороннюю беседу. «Нет, только бывшая жена», — рассеянно ответил Филипп.
«Вот как? Вы повидаетесь с ней?»
«Вряд ли», — покачал головой Филипп, но тут же замер, сообразив, что упомянул о женщине, которую вышвырнул из дома и из жизни много лет назад. Очевидно, вынужденный отдых губительно действует на мозги.